И бегун, и велосипедист, особенно велосипедист, это некое событие в пейзаже, да, вот есть пейзаж, и движется некая вереница гонщиков, которые, ну, взрывает его. У нас вот в России это люди как-то не осознают, не понимают, насколько благотворны для общества, для людей вот эти занятия. Вот меня это, конечно, очень сильно огорчает. И это показывает всю эту разницу в том человеческом капитале, формировании человеческого капитала, которое есть между Россией и Западом.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. «Человек бегущий» – так называется книга Сергея Медведева, историка и политолога, писателя, профессора Свободного университета в Москве, ведущего программ «Археология. Радио Свобода». Спорт в жизни Сергея не хобби, а естественная часть, которая занимает практически все свободное от науки и журналистики время. Мы решили поговорить во время книжной ярмарки «Нонфикшн» в Москве, где Сергей Медведев модерировал дискуссию под названием «Как политика меняет историю».
В мире победившей виртуальности массовый спорт возвращает нам принцип реальности, дает нам понять, что мы созданы из плоти и крови, пота и мышц, колотящегося сердца и тяжелого дыхания. Мы с Бруно возвращаемся с ночной тренировки домой. Он тоже реализовал свое предназначение гончей собаки – бежать по мокрым оврагам. И теперь он грязен и доволен. Каждый из нас проследует в свою ванную. У меня душ, у него лапомойка, и затем жадно восполнит потерянные калории. Он миской сухого корма, я тарелкой моей любимой паста бьянка, спагетти без соуса, только с оливковым маслом. Я свеж, бодр и готов к ночному бдению за компьютером. Бруно уже видит седьмой собачий сон, а я все смотрю в окно, где небо прояснилось и стали видны огни большого города, далекие районы, небоскребы Москва-Сити, элегантный изгиб живописного моста, подвешенного на Красной Арке, цепочка фонарей на набережной. Погода успокаивается, на неделе обещают мороз. Застынут тропы в лесопарке Ромашково, и мы будем бегать по хрустящим мерзлым листьям, по строгому присмиревшему пейзажу. Затем природа окончательно затихнет, чистая и прибранная, и однажды ночью пойдет первый снег.
Три страсти у автора этой книги, насколько я понимаю, они называются «Бег, велосипед и плавание». Какая главная?
Ну, уточним, что страсти четыре, есть четвертая, лыжи. И пятое, как комбинирование, это триатлон. Такой я многостаночник, и я бы не сказал, что есть какая-то главная. Главное для меня – это гармоничное наполнение всего спортивного сезона, и один вид спорта переходит в другой, а в каждом сезоне есть своя радость.
Сережа, я, конечно, потрясена. Я знаю тебя как ведущего, моего коллегу, как преподавателя, как публичного интеллектуала и так далее, и так далее. Но я до знакомства с этим текстом я не могла представить, что спорт настолько занимает все твое свободное время.
Ну да, это ко вторая и иногда, мне кажется, основная жизнь. Это не просто аккомпанементы, хобби. Собственно, поэтому и написана эта книга. Это была попытка объясниться с самим собой, с окружающим миром, почему я это делаю, какой в этом смысл. И, по крайней мере, себе я говорю, что я не только отдаю, да, в спорт, но я и беру очень много. Я беру чувство гармонии, единство с природой, со своим телом, с космосом, извиняюсь за это слово. И это мне дает какое-то очень большое внутреннее наполнение жизни, из которого уже происходит другая моя деятельность. Профессиональная, человеческая, семейная, личная и прочее.
Я бы сказала, что в этих практиках, в этих путешествиях, а слово «путешествие» я бы добавила к всем спортивным занятиям, потому что все эти соревнования часто происходят в разных точках земного шара.
Важный компонент.
Я бы добавила здесь обязательное присутствие пейзажа. Вот в вашей книге пейзажи самые разные. Горные, морские, равнинные. И городской пейзаж Москвы, кстати говоря, в центре которой мы с вами сейчас находимся и разговариваем. Пейзаж Центрального парка в Нью-Йорке.
Да.
И это все неотъемлемая часть книги.
Ну, это вообще, да, своего рода одно из названий, можно взять, да, классическое «Человек в пейзаже».
Книга одно Битова, из,
да, Битовская, Битовская. И не случайно одна из центральных глав этой книги, она про открытие пейзажа в европейской культуре, европейской истории, практически апокрифическая история.
Давайте о том, поподробнее.
Как Петрарка поднимал синамон в Анту. Это лысая гора в Провансе, довольно высокая, она около 2 километров высотой, и она такая драматическая, поскольку ее обдувает мистраль, то она в своей верхней части абсолютно лысая, и в ней лунный пейзаж. Есть история о том, как Петрарка со своим братом поднимались туда. И это едва ли не первое в европейской истории восхождение ради восхождения. Восхождение ради любования окрестным видом. Не за тем, чтобы пастухи туда могли забежать отбившихся коз каких-то поймать, или там, я не знаю, с военными целями, с целями даже. Жан Боден вроде туда поднимался с целью картографирования местности. Но Петрарка поднялся именно за тем, чтобы осмотреть этот пейзаж, и затем, согласно той же легенде, апокрифу, это, в общем, далеко не факт, что все так было на самом деле, он спустился домой и тут же сел и написал своему духовнику огромное письмо, где он живописал свой внутренний пейзаж. И, в общем, идея в том, что окружающий его пейзаж совпал или сформировал пейзаж его собственной души. И вот отсюда начинается длинная европейская традиция проживания пейзажа, погружение человека в пейзаж. И меня это совпадение очень удивило и порадовало, потому что для меня Мон-Ванту являлось тоже важным достаточно объектом. Это культовая гора велосипедистов, это культовая гора велоспорта.
Там проходят гонки?
Да, там проходит часто один из ключевых этапов Тур-де-Франс. И иногда даже судьба гонки решается, потому что это очень тяжелый подъем, там постоянно очень сильный ветер бывает до 70-80 километров в час, там другая температура, внизу жара Прованса 35 градусов, наверху может быть 5 градусов тепла. Вот, и это все такое прям неземное испытание. Мон-Ванту это есть такой, не знаю, десяток, может быть, меньше, 5-7 крутейших перевалов в мире, которые овеяны легендами. И я туда тоже ездил не в порядке гонки, а просто катался несколько дней на велосипеде по Провансу. И в том числе, конечно, я запланировал подъем на Мон-Ванту, спуски с Мон-Ванту. И это был один из первых сезонов, когда я увлекся шоссейным велоспортом. Для меня это стало таким испытанием и преодолением очень важным. То я подумал, что интересное совпадение, как это в европейской культуре такая знаковая вещь, и для меня тоже знаковая вещь. И вот через этот контрапункт и родилась эта глава, и отчасти даже идея книги, потому что я помещаю свое тело в какие-то ключевые европейские культурные события. Второе, там в этой же главе, например, вот есть тоже важная вещь, как Байрон переплывал Дарданеллы.
Я только хотела сказать, давайте же о втором не менее известном культурном герое. Мне, вот как человеку пишущему, крайне приятно, что вы выбираете поэтов для того, чтобы показать, как они связаны со спортом, с физическими усилиями, с совладением стихиями, с пейзажем. В этом есть и романтический вызов природе, и стремление с ней объединиться. И, в общем, здесь очень много аспектов этого. Теперь давайте о Байроне.
Байрон был замечательный пловец, один из сильнейших пловцов своего времени. Это своего рода компенсация, потому что, как говорят современники, Байрон был немного неуклюж. Он не только был хром, но в молодые годы, когда он только начинал учиться в колледже, он был полный. Он терпел насмешки из-за этого. И он, чтобы доказать, решил преуспеть в плавании. И он сделал из себя одного из самых сильных пловцов. Он, так сказать, без труда мог, я не знаю, 5, 10, 15 километров проплыть. И он в числе своих малоазиатских и греческих странствий, он задумал переплыть Дарданеллы. в очень таком опасном месте.
Чем оно опасным было?
Там разные течения. Там одно течение из Мраморного моря, второе из Черного. Они сталкиваются вдоль разных берегов, разные течения, разная температура, плотность воды. В общем, это сложная для плавания вещь. И он это сделал со второй попытки, со своим напарником, товарищем, британским морским офицером. И он очень гордился этим достижением. Он говорил, что это для него столь же значимо, если не более значимо, чем все его поэтические успехи. Это, в общем-то, такой один из знаковых заплывов европейской культуры, истории телесности, истории спорта. Ну, и я решил не совсем Дарданеллы повторить, но есть такой регулярный заплыв через Босфор, который организует и очень хорошо организует турки каждый год. И вот я принимал участие в этом заплыве через Босфор, и фактически я немножко ощутил то же самое, что Байрон в свое время, но, конечно, это все с другими совершенно соображениями безопасности, там и лодки сопровождают тебя, ну, в общем, не дадут утонуть. Так что вот такие вот совпадения, когда ты вспоминаешь какие-то ключевые события европейской и мировой культуры и проживаешь их при помощи собственного тела, они мне показались очень важными.
И тело запоминает.
Тело запоминает, тело пишет свою историю, и история твоей жизни, она тоже пишется на твоем теле, потому что у меня достаточно много травм было, падений на велосипеде.
Давайте чуть подробнее об этом. Вы, конечно, очень хорошо помните все свои травмы и все свои стрессовые ситуации, в том числе связанные там с чуть ли не обморожением, диким холодом, в котором вы оказываетесь, не ожидая этого, ну и так далее, и так далее. Там масса просто историй, я бы сказала, назидательных для юного спортсмена,
ну,
куда
да.
не надо лезть, куда
да,
не надо ходить,
да.
или как нужно лучше готовиться, чтобы не оказаться в той ситуации, в которой вы там несколько раз оказываетесь, она прям реально опасная для жизни.
Ну да, это, в общем, приближение к пределу, это один из фанов, одно из удовольствий. Хотя я хочу оговориться, что это не экстрим. Здесь я никогда не ставил себе целью испытать пределы жизни, поставить себя в смертельно опасные ситуации. Я прекрасно знаю, что есть виды спорта, занятия и коллеги, которые вообще гораздо ближе к этому ко всему подошли. Это обычные циклические виды спорта в таком в дистанционном природном исполнении, но, так скажем, без экстрима. Но, тем не менее, травмы были, и много травм было,
ну,
потому
давайте,
что...
давайте, ну, больше всего, как мне кажется, это велосипедных травм.
К сожалению, велосипед — это такая вещь, шоссейный, особенно велоспорт, когда вот человеческое тело такое все хрупкое, с тонкой кожицей, и, значит, такой злой шершавый асфальт. И иногда они соприкасаются, и бывает в лучшем случае так называемая асфальтовая болезнь, мы ее называем такие.
Это
вот,
когда ссадины.
Когда просто ссадины. Для этого, кстати, такая интересная деталь, велосипедисты бреют ноги. Вот, но многие спортсмены бреют ноги, да, собственно,
пловцы,
да, мы же не видели волосатых пловцов, и грудь они бреют, потому что это действительно
это
им
скольжение.
Помогает. Это скольжение в воде. У нас это, ну, окей, это может выиграть на каком-то гонке с раздельным стартом, может быть, там, 2 секунды, хотя иногда они могут решить судьбу, там, золота, олимпийского золота. В нашем случае просто голой кожей, когда ты скользишь по асфальту, то ссадины быстрее заживают. Потому что луковицы...
Есть и такая хитрость.
Луковицы волос, когда они сдираются, то они гораздо глубже ссадины оставляют.
Какая ваша самая памятная травма? Их несколько описано, Господи. На самом деле.
Нет, ну одна там описана самая назидательная. Это я на лыжах умудрился сломать ногу на беговых, на быстром спуске, на альпийской трассе. Находясь на заброшенной лыжне на закате зимнего дня, когда холодало, и в отдаленной горной долине, где не работал мобильный телефон. И ясно было, что до утра на этой трассе никто не окажется, и у меня выбор был либо замерзнуть в лесу, либо двигаться со сломанной ногой. Так что вот я эти 15 километров прошел со сломанной ногой на лыжах классическим ходом, причем не по плоской трассе, а так со спусками, подъемами. Я не знал, что она сломана, если бы я знал, может быть, психологически было бы тяжелее. Я думал, это сильное растяжение, но она вся опухла, конечно, почернела, но кости не торчали в разные стороны, и я не знал, что это перелом, так что может, психологически это было проще.
В больницу потом попал после этого?
Ну, естественно, я уже дошел до телефонного сигнала, позвонил, меня забрали, тут же соперировали, там врачи ходили, показывали, вот говорят, человек этот полусумасшедший, который с 15 километров шел на лыжах со сломанной ногой.
А вам есть за что себя винить? Я там слишком сильно разогнался, я не учел обстоятельств на дороге.
Да, всегда. В любом несчастном случае, в любой травме нет такой вещи, как несправедливая судьба. Ты всегда автор своих несчастий. Иногда, как в этом случае, просто это вообще бывает, что плохая карма прилетает. Я, опять-таки, нисколько не эзотерик, но я верю, что есть в жизни какие-то соотношения. Если ты сделал что-то неправильное, то оно тебе так или иначе вернется. В данном случае я считаю, что я неправильно в этом же месте, где я сломал ногу, там получасом раньше, я, обгоняя, так зло прикрикнул на людей, которые мешали моему обгону. Не уверен, что это именно за это было, но вот есть какие-то соотношения, я в жизни их встречал не раз.
Если мы про тело, то давайте теперь про вашу еду. Еда спортсмена по Сергею Медведеву. Как надо питаться? Вот ваше утро.
Блин, ну я ем, в общем-то, нормально, и я пытаюсь максимально здорово питаться. Я ем все. Я ем очень много. У меня просто такой метаболизм, что я сжигаю фактически все, что я сожру.
Для тех, кто нас не видит, вообще-то Медведев высокий, худой.
Ну, я худой,
достаточно
да.
худой.
Ну, как у всех, такой астенический тип, да, у нас очень сильно развит метаболизм, обмен веществ, и, в общем-то, сгорает все. То есть, условно говоря, я могу позволить себе есть и менее здоровые вещи. Ну, гамбургерами чистыми питаться не буду, но иногда там вполне за рулю в Макдональдс.
Спагетти вы любите.
Да, ну, вот так скажем. Да, ну, завтрак я ем много кисломолочного, я ем творожок, я ем как пару тостов каких-нибудь. Нет, ну опять вопрос, если мне предстоит проехать 200 километров на велосипеде после этого, ну это другой завтрак, ну конечно, я ем вообще все, что в холодильнике находится, там полка за полкой. Там обязательно яйца, обязательно там омлет какой-нибудь, кашу, овсянку. В принципе, основа моего рациона – это зерновые. Я очень много зерновых ем. Я много ем хлеба, я по утрам, если есть возможность, я ем кашу, любую совершенно кашу. И вечером одна из, не знаю, очень часто, особенно когда я в режиме тренировок или гоночном режиме, у меня активные сезоны, там 3-4 раза в неделю ем пасту. Очень люблю макароны. Нормальные итальянские спагетти, причем очень часто ем их, то, что называется, паста бьянка. Пустая, без нее, ну, с оливковым маслом. Ну, сыром могу посыпать. Хорошая паста, хорошее масло, бокал красного вина обязательно. И, собственно, в жизни ничего больше не надо.
Вот, в красном вине спортсмен Медведев себе тоже не отказывает.
Нет, пью с большим удовольствием и в таких... Ну, как сказать, ну, как если бы я был итальянец, никого бы не удивляло, что я каждый вечер ужинаю с красным вином или француз. Люди же не садятся ужинать без бутылки вина. Ну, и я не сажусь ужинать без бутылки вина. Ну, не то, что я ее выпиваю. Ну, там полтора-два бокала могу выпить.
Так. Но что... курение исключено.
Да, курение я не курю.
Потому что курящий человек, ну, не выдаст должного результата.
Ну, как-то здесь вообще даже я не думал о результате. Для меня это токсичная очень вещь, которая связана с разрушением собственного тела. Я понимаю тот кайф, который могут получать курильщики, но для меня это такое некое, во-первых, токсичность, а во-вторых, это некий признак того, что ты не контролируешь свои... страсти, свое увлечение.
Свои реакции,
да. Да, да, ты не можешь себе сказать, что некие вещи, они вредны, и надо бы бросить. Между прочим, я должен признать, что я курил в свое время в старших классах школы, в университете, но я довольно быстро осознал, что мне это внешнее, лишнее по отношению ко мне, и осознав это, ну, просто как в один день взял и бросил. Мне было 30 лет, и вот буквально в тот же момент примерно я начал заниматься вот этими вот длинными дистанционными видами спорта.
Тем не менее, раз заговорили о молодых годах, вы пишете об этом, что вы во многом отцу обязаны началом занятий спортом. И уже в старших классах вы там ездите на велосипеде, вы бегаете перед экзаменами, и это связано с Москвой, с районом, где вы живете, с каким-то ощущением горожанина, человека бегущего
по городу,
по тому району, в котором он живет.
Да, это так. Ну, уточню, что я скорее не отцу, а маме обязан, которая меня в очень малом возрасте, года в 4, что ли, или в 5, на лыжи поставила на беговые, вот, и вытаскивала каждые выходные. Нет, отец не принимал такого большого участия в моем воспитании. У меня просто описаны, остались в памяти когда я на лето приезжал в Дом творчества композиторов РУЗа, у нас были велосипеды у него и у меня, и у нас были после ужина вечерние поездки на несколько часов уже в темноте, с фонариком, и мы возвращались, вот мы катались по проселочным дорогам вокруг там РУЗы. И это такие остались природные, очень сильные воспоминания, и, может быть, моя любовь к велосипеду, она тогда началась. Ну, вот отец, может быть, что дал мне еще это теннис. Я все детство играл в теннис, у нас был такой дачный теннис, мы с отцом была пара, мы играли во всяких там домах творчества, там, РУЗа, Коктебель, еще где-нибудь. Вот в эти вот виды спорта меня никто не двигал. В лыжи, я просто, у меня как была, наверное, естественная предрасположенность к этим циклическим видам спорта. Я в школе просто вставал на лыжи и выигрывал все. Даже иногда у ребят, занимавшихся в секции, хотя я в жизни с тренером не занимался. Вот. Но это как-то вот этот вот бег и лыжи, они сами скорее, особенно бег, он сам пришел в мою жизнь, и мне физиологически надо было бегать, надо было бежать, и я вот в периоды поздней уже школы и университета, я не мог каждый день прожить, это как-то стабилизировало мое эмоциональное состояние, гормональную систему вот растущего человека, я мог в 12, в час, в 2 ночи натянуть кеды или что там было тогда, и просто идти бегать по набережным.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Человек бегущий. Интервью с Сергеем Медведевым, писателем, журналистом, историком, спортсменом.
Еще в школе, в старших классах, начались мои ночные пробежки. Я вставал из-за стола, брал беговую обувь, дефицитные лицензионные «Адидасы», которые появились в продаже к Олимпиаде 80. Они с первого же раза красили светлые носки синим или черным, но выбирать тогда не приходилось. Либо они, либо китайские кеды. И выходил из дома в ночной город, в теплую весеннюю ночь с запахом тополиных листьев. Я пересекал Кутузовский проспект по подземному переходу, освещенному мертвым голубым светом, пробегал мимо большого сталинского дома с тяжелой лепниной, знаменитой номенклатурной тридцатки, и ноги выносили меня на набережную возле городошной площадки, где днем отставные партийные работники в пузырящихся трениках метали биту, а ныне стоит театр Петра Фоменко. Я бежал вдоль реки, пахшей тиной и мазутом в маслянистых отблесках фонарей, пробегал мимо домов советской элиты, в доме номер 26 жили Брежнев и Андропов, мимо пивного завода имени Бадаева, старой фабрики красного кирпича, которая глухо шумела, дымила и сливала в реку пахучую жидкость неизвестного происхождения. Я почему-то думал, что это забракованное пиво. Я добегал до станции метро «Ленинские горы» и возвращался тем же путем обратно. Только Кутузовский был уже пуст, и я перебегал его поверху. Получалось километров 25, чуть меньше 2 часов. В те годы мне и в голову не приходило, что может быть небезопасно бегать в час ночи одному по пустым набережным. Быть может, опасность и была, но я чувствовал, что это не я погружаюсь в стихию ночи, пустого города, мигающих светофоров, но что я сам часть этой стихии.
Теперь понятно, почему человек бегущий. Мы, наверное, добрались до главной страсти. Помните, в начале разговора я спросил все-таки, что главное. Теперь я понимаю, почему, наверное, не случайно ваш лирический герой, ну или там вы сами, встречаетесь со своей замечательной американской любовью или не встречаетесь во время Нью-Йоркского бегового марафона. В книге, на самом деле, про женщин очень мало, но вот последняя, одна из последних лирических глав посвящается такому неосуществившемуся, что ли, роману с замечательной рыжеволосой девушкой ирландского происхождения, с которой после долгого перерыва вы находитесь и планируете встретиться как раз, когда вы бежите марафон.
Нью-Йоркский марафон.
Нью-Йоркский
да.
марафон.
Да.
Но этой встречи не происходит. Я была ужасно огорчена. Знаете, как читатель-женщина, я ждала какого-то более романтического развития событий.
Да, осуществления в конце «Сбычий меч». Ну, роман был в свое время, когда я жил в Нью-Йорке, учился в Колумбийском университете. Ну, это, так скажем, реальная история, да, все этого же жизни было. Но затем мы на много лет потерялись, и вот возвращение в Нью-Йорк, и я бегу марафон, и проживаю снова свою жизнь в этом городе, вспоминаю все подробности, и в том числе наш роман, бывший 20 лет назад. И есть возможность в конце встретиться, но как-то я выбираю, или жизнь выбирает, или мы оба выбираем то, что встречи не происходит. Ну, в этом, наверное, есть какой-то смысл. То, что бег и вот эта вот телесная самореализация, она замещает многие другие жизненные варианты, жизненные сценарии.
Вы говорите о том, что и велосипедист, и бегун – это фигура, которая обязана быть яркой в окружающей среде. Отсюда яркие майки, отсюда там обтягивающие лосины, отсюда это ультрамариновые, ультрафиолетовые цвета, в которые часто наряжаются, я бы сказала, говоря уже об этом спортивном театре, герои спорта, герои вот такого вот спорта. Я бы хотела, чтобы мы немножко продолжили эту тему, потому что, знаете, вот я очень рада, что вы заговорили о некоторой нарциссической составляющей спорта в этой книге, особенно спорта профессионального. У некоторых моих друзей, которые занимаются бегом, есть Инстаграм. И я обратила внимание на то, что это отчасти ярмарка тщеславия, когда люди кичатся в первую очередь, конечно, своей спортивной формой, и своей экипировкой, и вот деталями всякими. Давайте об этом поговорим. Это связано уже с индустрией, это связано с практиками 20 века и маркетинга спортивного. Как это
устроено? Отчасти, да, конечно. Это часть рынка. Ну, то есть в нашем занятии есть и философская составляющая, и индивидуалистическая составляющая, и есть такая рыночная составляющая, не будем это скрывать, это гигантская индустрия, которая будет расти с каждым годом там на триллионы долларов, которые предлагают нам эти соревнования, поездки, перелеты. Ты ведешь с собой семью, за этим тянется огромный шлейф трат, покупок, тренеров, принадлежности к разным клубам. Да, и в том числе одежда. Не обязательно она должна быть яркой. Сейчас, например, очень много в спорте тренд на такие скромные цвета, такие самые стильные. Многие там велоформы у меня, например, чем я очень люблю, есть черные полностью велоформы, и трусы и верх, только с какими-то небольшими надписями. Но в целом и бегун, и велосипедист, особенно велосипедист, это некое событие в пейзаже. Да, вот есть пейзаж, и движется некая вереница гонщиков, которые, ну, взрывает его, которые является с некой информацией. Они же, кроме того, и должны быть видны, да, это вопрос твоей безопасности на дороге. Тебя должен водитель заметить, который, может быть, не рассчитывает увидеть там велосипедиста. Так что вот эта вот яркость – это часть спортивной истории. Ну и вторая, конечно, это, ну, это не только к спорту относится, это и к туризму относится, и к походу на концерты, на классическую музыку. Как бы не сфотографировал, не запустил, не заинстаграмил, считался, считай, события и не было. Но в спорте иногда, особенно у тех, кто вот только начинает или делает это только ради каких-то таких инстаграмных вещей, и этим все и ограничивается. Как бы я сделал свой Ironman, вот эту вот большую триатлонную дистанцию, я запустил фотографии, я себе сделал татуировку M-DOT, вот это вот M с точечкой Ironman-овскую.
А расскажите, что это? Я как раз хотел спросить, давайте мы все-таки расскажем для наших слушателей, что такое триатлон и вот эта фишка Ironman.
Ну, это считается одной из самых крутых испытаний в сфере любительского спорта. Но это действительно не просто, это надо достаточно компетентным быть в трех дисциплинах. Это дисциплина, которая родилась в конце 70-х на Гавайях, из таких вот на слабо ряд людей, таких энтузиастов от спорта, там, по-моему, морские пехотинцы тоже были, и просто энтузиасты, живущие на Гавайях, на спор решили сделать, что вот давайте мы возьмем три самых тяжелых спортивных испытания, соединим их в одно и сделаем в один присест. То есть мы возьмем заплыв, по-моему, заплыв назывался «Бурные воды Вайкики», на Гавайях был марафон Гонолулу, и была велогонка там, условно, на 200 километров. А вот давайте мы все три сделаем подряд. Заплыв, велогонку и марафон. И они это сделали. И потихоньку, там, сначала на первый раз на старте было 15 человек, и потом эта история раскрутилась, это заметили американские телевизионщики, медийщики. И вот когда это попало на телевидение, и когда показали драматические сюжеты, когда там человек истощенный переползает через линию финиша, тут был, значит, добавлен вот этот вот драматизм телевизионный, и все, и поперло. И пошли люди, и сейчас проводится, особенно в Штатах это, в Австралии сильно развито, огромное количество стартов. Проводится каждую неделю там где-то в Америке 3-4 айронмена. Это железная дистанция, вот, значит, 3 километра 800 метров проплыть, 180 километров проехать на велосипеде и 42 километра пробежать. Средний статистический человек, занимающийся спортом несколько лет, думаю, может это сделать там за 11, 12, 13 часов. Вообще там точка отсечения надо уложиться обычно в 16 часов. Самые быстрые люди делают это за там 7,5 часов.
Я слушаю это просто с восхищением, недоверием и почти что страхом.
Нет, это все гораздо более доступно. Сейчас существуют и очень быстрые велосипеды для гонок с раздельным стартом, где ты там не ты должен уметь это делать, но в принципе это не нужно быть сверхчеловеком, чтобы долго ехать со скоростью там 36 километров в час, там 40 километров в час на велосипеде в аэродинамичной позиции, если у тебя нет больших гор и там встречного ветра. И бег тренируется. Нужно просто, ну, минимально здоровое сердце, суставы и возможность это все сделать. И многие это делают просто для того, чтобы доказать себе и другим, что ты способен это сделать. Ты тоже один из вот этих вот железных людей. Многие бизнесмены это делают, потому что вот это такая достижительная культура, культура успеха. Она очень важна в бизнесе, и ты повесил вот свою фотографию с финиша и медаль с айронмена, там татуировку сделал ИМ, и ты этим многое говоришь своим бизнес-партнерам гораздо больше, чем там роликсом на запястье. Отсюда же, кстати, тоже у очень многих сейчас бизнесменов люди носят вот такие спортивные часы. Вот я сейчас тоже в таких нахожусь, но просто для меня это образ жизни, и мне удобно одни и те же часы, в них я тренируюсь, и в них я хожу по жизни. А для многих это важный стейтмент.
Ну, вообще это то, экологично.
Что, это экологично, они пластиковые, резиновые и так далее. Хотя они очень хитрые, ими можно там платить, из банкомата деньги снимать, можно музыку слушать, они тебе все твои данные дают. Пульсы и так далее. Дело не в часах, а в том, что люди исполняют вот эту вот свою мечту, становятся айронменами, но многие после этого, ну не многие, но некоторые, вешают уже кеды на гвоздик, вешают велосипед на гвоздик и исполняют вот эту вещь. И все. Галочка поставлена.
Бросают заниматься...
Ну да, бывает такое. Пробежал марафон и оставил это дело. Сделал айронмен и оставил это дело. Но это немногие. Я думаю, что многие все же, если ты уже вышел на такой уровень готовности и тренированности, то ты начинаешь получать удовольствие, это начинает становиться частью твоей ежедневной рутины, и, ну, я бы сказал, даже появляется адреналиновая зависимость от этого, от всего, потому что, конечно, что греха таить, да, мы все зависимые люди, без этого уже невозможно жить.
Ну, эта зависимость, пожалуй, лучше какой-то другой.
Ну, наверное.
Она здоровее.
Она здоровее, она как-то, я считаю, что она создает очень большое благо. И вообще вот это спортсмены, это как бы не чистая трата ресурсов человеческого капитала. И создается огромный человеческий капитал, потому что, ну, я не знаю, вовлекаются семьи, вовлекаются близкие, вовлекаются целые города в какое-то очень позитивное движение, да, движуху. У нас вот в России это люди как-то не осознают, не понимают, насколько благотворны для общества, для людей вот эти занятия. Вот, скажем, московский марафон, который я очень люблю.
Давайте, я как раз ровно хотела это спросить.
Проводится московский марафон. Сейчас он действительно стал одним из крутейших марафонов в мире. Ну, пока еще не по уровню результатов, там топовые кенийцы с эфиопами не приезжают, но по организации, по проведению, и главное, ради него перекрывают на сутки Минске фактически весь центр города. Это удивительно. Я даже не знаю других таких городов, где, ну, все закрыто. Там бегут по Садовому кольцу, Бульварному кольцу, набережным, по Тверской, мимо Кремля, у Кремлевской набережной, мимо Христа Спасителя, финиш в Лужниках. Фантастика. Ну, как в Берлине выходит буквально и преувеличивая половина населения города. Они стоят на улицах и приветствуют людей. Берлинский марафон – это крутейший праздник года. Это одна из вершин года. 6 миллионов в Берлине, 3 миллиона людей стоят на улицах. Каждые кварталы соревнуются, выкатывают оркестры, выставляют свои столы. Кто-то стоит там с бананами, стоит, кто-то с апельсинами. Дети стоят, ладошки подставляют. И ты вот в Берлине бежишь через просто ревущую стену людей фактически. Ну, не везде ревущие, но иногда редко стоят, но все равно стоят и постоянно бежишь через коридор из людей.
То есть люди эмоционально связаны,
да,
с бегунами.
Они связаны с бегунами, они сами получают огромный кайф от того, что они видят вот эту вот движущуюся, цветную, счастливую или страдающую, но неважно, все равно эмоционально заряженную толпу, которая бежит мимо тебя. И это очень важный карнавал, фестиваль городской. В Москве при таком чудесном марафоне стоит от силы 10 тысяч человек. И порядка, наверное, 10 тысяч ментов в оцеплении. Ты бежишь, основные твои зрители – это скучающие вот серые шинели, серые лица, которые отрабатывают выходной день, их поставили в оцепление, и они стоят. А если почитать там, скажем, Яндекс.Пробки, сколько проклятий там адрес бегунов, нашли где бегать, перекрыли город, испортили мне воскресенье, езжайте в свои парки и там бегайте. И все это бегом от инфаркта. То есть такого количества хейта, сколько есть в соцсетях в дни проведения, скажем, каких-то велогонок или там московского марафона, это надо поискать. И вот меня это, конечно, очень сильно огорчает. И это показывает всю ту разницу в том человеческом капитале, в формировании человеческого капитала, который есть между Россией и Западом.
У меня два, что называется, необязательных вопроса. Спортсмен и писатель Сергей Медведев и его собаки. Они же герои вашего романа.
Ну, сказать. Собаки, да, это большая часть моей жизни. И я счастлив, когда удается тренировки или какие-то длинные пробеги сочетать со своими псами.
Кто сейчас?
Сейчас у меня собака системы Бруно, собака Бруно. Ну, из приюта. Ну, мне очень, конечно, близки по характеру, по духу и вообще по складу телесному собаки охотничьи, гончие. Но это вариант гончие, он такой метис, с кем-то помесь. Это щенок был найден. Я так вообще за то, чтобы брать собак из приютов, только не покупать породистых и вообще не поощрять заводчиков собак и кошек. Вот, так что он из приюта, был найден щенок в Балашихе с обрывком веревки на шее, бегал там под машинами, и я помчался за ним в Ногинский муниципальный приют, забрал его, и вырос такой очень славный песик, ну, такой полугончий, такой полукурцхар.
Приключения?
Нет, он на тренировках со мной, он со мной на тренировках в основном, это сейчас я в Москве, вот под Москвой, за Звенигородом, а прежде у меня был курцхар Олли, он, да, не то что на гонках он был со мной, но он был со мной в Лапландии, у меня вот одна из важных вещей, описанная там, это мои лапландские походы. Я несколько, ну, пару раз в год, иногда три раза в год ездил в Лапландию, и там на много дней мы пропадали в тундре с моей собакой. С палаткой шли там.
И одно из экстремальных приключений, по-моему, было связано с Олли. Это ночное путешествие, где он оказывается с вами.
Ну нет, ночное приключение это без Олли было. Это гонка лыжная 220 километров, на которой я, в общем, немножко не рассчитал свои силы и стиль передвижения, и в какой-то момент просто начал замерзать. Ну нет, ну не замерз, не дали бы пропасть, погибнуть. Ну так было психологически и физически тяжело, но преодолел, это у меня одно из описаний. Это гонка в шведской Лапландии на 220 километров лыжная.
Двух культурных героев мы упомянули, я о третьем. Глен Гульд, ваш любимый исполнитель. Почему?
Ну, я вообще люблю такую контрапунктическую музыку. Он один из полифонично мыслящих людей. Мне очень нравится его суховатый, отчетливый, токатный звук, его философия, его иронично отстраненно-полифоничный подход к музыке. Поначалу, когда я для себя открывал классическую музыку, в свое время открыл мир Глена Гульда, и он стал для меня крайне важным. Ну, не знаю, мое открытие Баха произошло через Гульда. Дальше я уже других слушал исполнителей, но он для меня был проводником в мир Баха. Собственно, в этой книжке я тоже о нем рассказываю, как раз через Север у меня там большая глава.
Да, там есть большая
идея
глава.
Севера, да, самая большая, ну, собственно, центральная для книги, она такая организующая для книги. Там как раз появляется фигура Глена Гульда, я о нем рассказываю своим студентам, которых я вожу в летние школы в Лапландии, и мы там обсуждаем разные вещи, дискурсы Севера в мировой культуре, и в том числе музыку Глена Гульда.
Идея Севера – это центральная глава, и это про лыжи, про холод, про самочувствие, про вызов. Человек, который идет на север, мифологические герои начала 20 века, которые хотели покорять север.
Ну, это про все вместе взятое, но это такая очень сильная экзистенциальная антропологическая вещь. Я очень рано для себя открыл север, когда неожиданно для себя самого оказался на Чукотке в возрасте 17 лет. Провалился в это пространство и много узнал о себе. Понял свое особое отношение к природе, к собственному телу, к одиночеству, к такой прозрачной, что ли, и холодной жизни, которая меня влечет. И я понял свою привязанность к этому всему холодному пространству, которое на деле, оно только внешне холодное, но внутри очень наполнено, оно полно и своей человечности, и силы, красоты. Я провел 3 долгих лета на Чукотке, и с тех пор это одна из таких важных для меня вещей, которые я реализую в разных своих жизненных ипостасях, в разных проектах. Я туда студентов возил 12 лет подряд в летнюю школу в Лапландии. Это, наверное, один из лучших проектов, которые я в жизни сделал. Вот эта школа, там сотни людей через нее прошли. Мои всякие гонки лыжные на севере, вот эти вот 220 километров на лыжах в Лапландии, это все попытки приближения к вот этому большому северному арктическому ареалу, моего слияния с этой идеей севера.
Там же есть еще гонки в Норвегии и гонки в Швеции.
Да, основные лыжные гонки, да, они для меня вершины сезона, они, конечно, скандинавские, там свой культ лыж, и вот это вот Васалопед, который я снова надеюсь пройти в этом году, 90-километровая, потом через 2 недели Беркебайнер, тоже легендарная норвежская гонка. Это для меня очень важные вещи, и каждый год я стараюсь хотя бы на одной из них отметиться.
В последней главе, да, ты подводишь итоги этому всему. Если суммировать в 3 словах, зачем все это? Это вызов, это удовольствие. Вот что это?
Это попытка найти баланс между телом, духом и окружающей средой. Это поиск гармонии, это поиск баланса, точки баланса в твоих отношениях с внешним миром. И спорт, он помогает тебе найти этот баланс. Опять-таки скажу, для кого-то это йога, для кого-то это религия, для кого-то это там вера. Для меня это такой жизненный проект, в котором сочетаются тело, дух и, по счастью, окружающая среда.
Я повисаю на темляках палок, с трудом дыша. В глазах темно, с подбородка ручьем льет пот, сердце вырывается из горла. Колени подгибаются, намокшая одежда превратилась в ледяной компресс. Я счастлив. Зачем я это делаю? Это вопрос, которым я задаюсь иногда и ради которого написана эта книга. Я бегу, потому что так надо. После 20 лет гонок под открытым небом приучать себя к тяжелой погоде мне не нужно. Для меня вообще не существует понятия плохой погоды, холодной воды, сильного снегопада. Это все вводные, условия задачи, под которые надо правильно одеться и приготовиться, адаптироваться к окружающей среде. Не так сложно получить удовольствие от пробежки в июньский вечер в зарослях черемухи, под пение соловьев, или в теплый сентябрьский денек, шурша опавшими листьями. Или от лыжной прогулки с солнечным мартовским днем, когда лыжня быстра, подают голос птицы, и от деревьев на снегу ложатся синие тени. Но гораздо интереснее испытать ту же радость от пробежки в изнуряющую жару, от велосипедной тренировки под мартовским дождем и ветром. Или, как сейчас, от лыжной имитации в слякоти и темноте. Это как шахматисту решить интересную задачу.
Это было интервью с Сергеем Медведевым, писателем, ученым, журналистом, спортсменом, автором книги «Человек бегущий».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.